Ярослав Гжендович. Гелий 3. Эта книга, как и все остальные, многим обязана весьма немалому числу людей. Но особой благодарности заслуживает доктор Лешек П. Блашкевич из Варминско-Мазурского университета, который взглянул на нее с точки зрения человека, разбирающегося в космосе, астронавтике и астрофизике, и дал ряд бесценных советов автору, не обладавшему большими познаниями в данной области. Всем тем, что выглядит в этом отношении правдоподобным и возможным, Гелий-3 обязан ему. Что же касается неизбежных ошибок и нелепостей, то вина за них лежит исключительно на авторе, который не догадывался, что чего-то не знает, и не задал соответствующий вопрос. Мы — небо для Луны. Джордано Бруно. Запись 1. Дубай, август 2058. В городе что-то назревало. Вроде бы. Норберт сидел в тени, спрятавшись от ослепительного солнца, потягивал мятный чай, мысленно пересчитывал иссякающие сбережения и ждал, когда в толпе, толкущейся в узких улочках, кто-нибудь совершит нечто безумное или ужасающее, или хотя бы заслуживающее внимания что-нибудь. Пусть хоть кто-нибудь взорвет себя, проведет поединок на мечах или, по крайней мере, нагрузит двуколку так, что она поднимет осла на дышле. Хоть что-нибудь, что на мгновение привлечет внимание отупевших и наполовину загипнотизированных пожирателей Меганета, обеспечив ему 5К заходов. После преодоления этой магической границы очнутся следящие программы спонсоров, и на его иссохший счет начнет капать струйка евро. Он ждал. Он был готов. Противосолнечные рейбаны на его столике не привлекали ничьего внимания. Эффектные, в летно-итальянском стиле, они выглядели как из киоска Real Fakes в аэропорту Риада. Половина мужчин в окрестностях носила такие же. Его омнифон тоже не вызвал бы сенсации, даже если бы покинул свое место на ремне под рубашкой. Вшитых под кожу на тыльной стороне кисти и на шее имплантов вообще не было видно. Если бы что-то вдруг надумало произойти, ему нужно было всего лишь надеть очки и несколькими чародейскими движениями руки разбудить затаившиеся программы. А потом просто смотреть и не отводить взгляда, позволяя тому, что он видит, поступать через зеленые стекла его рейбанов и матовую пластинку омнифона прямо на сервер, а потом в бездну Меганета, становясь событием. 5К заходов. Не так уж и много. Совсем не то, что 5 мега заходов. При подобном классе ивента и соответствующей динамике просмотров материал незамедлительно убирался с трубы и заменялся урезанным трейлером, а вся запись целиком шла на аукцион на растерзание самым крупным информационным порталом. Цены считались в мегаевро, а удачливый охотник забирал целых 40%. Вот только ничего не происходило. Ничего, что могло бы удостоиться чести именоваться ивентом. Вокруг толпились люди. Тех, что в белых деждашах и стянутых черными лентами из толстых шнуров в платках на головах, в похожих на его собственные очках, иногда даже тоже набитых электроникой, опасаться не стоило. Были среди них и старики с растрепанными серыми бородами, в кружевных белых шапочках в форме салатницы, которые шлепали в стоптанных сандалиях, глядя по сторонам налитыми кровью, словно у быков глазами, и выслеживая грех. Эти порой бывали обременительны, но редко опасны. Дубай пока что, по сравнению с остальной Сунной, выглядел оазисом мира и толерантности. Никому не был нужен сумасшедший старикан, который пристает к клиентам и выкрикивает проклятие. Следовало, однако, остерегаться других бородачей, молодых или в расцвете сил, носивших намотанные на головы клетчатые арафатки или фетровые шапки в кавказском стиле. Они стояли в стороне, всегда группами, и разговаривали в полголоса, бросая вокруг холодные подозрительные взгляды. И еще парней с покрытыми мягким юношеским пушком щеками, никогда не видевшими бритвы, с безумными глазами, полными свежего, почти нетронутого фанатизма, прямо из мадресе. Были еще смуглые худые крысеныши в чересчур больших футболках Баварии или Реала, иногда в бейсболках с вшитыми в них проекторами, заклепками, серебряными пластинками и расписными яркими узорами. Этих тоже следовало остерегаться, хотя и совсем по иным причинам. Именно к их числу принадлежал Мунир. Мунир, который за 5 кило евро за информацию утверждал, что «в городе что-то назревает». И теперь Норберт сидел в тени, с ароматом заваренной мяты во рту и облепленными сахаром губами, держа под рукой очки, и ждал. В городе что-то назревало, но вовсе не нечто такое, что можно было бы отснять и бросить на растерзание божествам Меганета. Чем бы оно там ни было, оно пряталось где-то под поверхностью. Воздух дрожал от жары. Надев очки, Норберт пробудил их едва заметным движением руки. 41 градус. В тени. Вокруг шла своим чередом шумная жизнь рыночной площади, переполненная конгломератом звуков, запахов и красок. То и дело сквозь толпу протискивался дребезжащий скутер на ископаемом топливе. Вид голубоватого облачка выхлопных газов казался неуместным, удивительным и экзотическим. Нефть продолжала существовать. Вот только никто не хотел ее покупать, кроме Азии и Африки. В течение 20 лет самая потрясающая метрополия мира превратилась из рая на земле в обычный, пришедший в упадок, арабский город. Все, что осталось от нефтедолларового великолепия, возможность купаться в бензине за жалкие 10 дирхамов за литр. Потрепанные Бентли и Роллс-Ройсы, Мерседесы с выбитыми стеклами и трахтящие скутеры, переделанные в грузовые тележки, и в меру дешевое электричество почти круглые сутки. В Европе, схваченной за горло доктриной сбалансированного развития, даже это было бы чересчур. Из отеля «Кингс Меридиан», в котором жил Норберт, он видел хрустальные башни Минос и Ахи, невероятными формами устремившиеся в небо. Бывшие чудо архитектуры, некогда освещенные ночью подобно драгоценным камням, теперь пугало выбитыми стеклами и наполовину разрушенным гигантским шпилем Бурдж-Халифа, в свое время уходившим в небеса на 800 метров с лишним. Когда-то считалось, что туризм заменит нефть. Вот только никому не хотелось ехать в отпуск в самое сердце Сунны, где можно повиснуть на строительном кране или оказаться обезглавленным на площади за чересчур бравурную мелодию в коммуникаторе. В нескольких эмиратах, таких как Дубай, законы оставались достаточно мягкими, но этому уже приходил конец. К тому же мало кто из европейцев мог позволить себе путешествовать дальше, чем можно было дойти пешком. В итоге искусственные острова в заливе превратились в торчащие из моря пустынные отмели, пугающие культями высохших пальм и руинами зданий. Когда мир покупал нефть, было объявлено, что он высасывает богатство арабской земли, и против большого дьявола был устроен джихад. Когда нефть перестали покупать, доходы упали во много раз, а джихад тех времен оказался детской игрой по сравнению с тем, что творилось сейчас. Открытая война не разразилась лишь потому, что ни у Севера, ни у Сунны не было на нее средств. Дубай стал одним из островков относительного спокойствия посреди океана безумия и ярости. Вокруг пульсировала обычная какофония рынка, беспорядочный шум арабско-латиноамериканских шлягеров, сражавшийся с пескливыми рыданиями Болливуд, Бхангра и Вьет-диско. Напротив столика Норберта сидел на крыльце своей лавочки продавец ковров, куря кальян. Его белый силуэт, закутанный в доходящую до земли деждашу, выделялся на фоне пестрой стены, покрытой мозаикой персидских узоров, которые вручную ткали где-то в китайском концлагере. Возле узорного сосуда и запыленных ботинок продавца на тротуаре стояло блюдце со стаканчиком чая. Подняв голову, Норберт взглянул сквозь стекла своих рейбанов, легкими движениями пальцев задавая крупноформатную матрицу, навел резкость на морщины на щеках продавца и его старое задумчивое лицо, а затем сделал снимок. Похоже, интуиция его не подвела. Кадр получился фантастический. Движением руки он отправил его на свой личный адрес и вздохнул. Меганет не нуждался ни в фантастических кадрах, ни в симпотных фотках. Он нуждался в ивенте. А потом вдруг что-то изменилось. Едва заметно, словно по улочкам Медины пронесся порыв холодного ветра. На фоне международной музыкальной мешанины раздались звонки коммуникаторов и сигналы приема сообщений. Хором, повсюду,